Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: стокгольмский арбитраж разрешил сделку компаний «Роснефть» и «BP», но с жестким условием. Microsoft покупает ведущего провайдера телефонной связи через интернет, компанию Skype. Станут ли платными видеозвонки? Рынок труда в России. Правительство меняет стратегию сокращения безработицы. Первый год долгового кризиса в Европе. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
За 10 дней до крайнего срока закрытия сделки между Роснефтью и BP Стокгольмский арбитражный трибунал вынес вердикт, запретив ее проведение в заявленных сторонами параметрах. В середине января эти две компании объявили о намерении создать стратегический альянс, который предполагал обмен акциями, а также совместную работу на российском арктическом шельфе. Эксперты признавали, что во второй части сделки прежде всего была заинтересована попавшая в сложное положение после аварии в Мексиканском заливе британская компания, тогда как государственная Роснефть и ее куратором в правительстве важнее была первая ее часть. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Вообще весь этот карский проект разведки и разработки нефтяных месторождений у восточного побережья архипелага «Новая Земля» мне представляется каким-то камуфляжем для главного смысла сделки, для получения 5% в BP. Поскольку ни географически, ни климатически этот проект сейчас осуществиться не может. Там 2 месяца в году только можно работать. А для того, чтобы разрабатывать и вывозить оттуда нефть, нужно чрезвычайно дорогостоящее сопровождение ледокольного флота.
Однако создание альянса оспорили российские акционеры другого проекта британцев России, компании ТНК-BP, усмотревшие в нем нарушение акционерного соглашения. Арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме сначала приостановили проведение сделки, а затем последний из них вынес окончательное решение. В соответствии с ним компании смогут обменяться акциями, если в арктическом проекте партнером Роснефти станет компания ТНК-BP, а не BP исключительно. Такой вариант, по мнению аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, вполне возможен.
Я не исключаю, что сейчас начнется активный переговорный процесс между Роснефтью и ТНК-BP, поскольку все-таки решение стокгольмского арбитража фактически вступило в силу. Теперь от этого факта уже никуда не деться. И, собственно, поскольку Роснефть заинтересована и в работе на арктическом шельфе, и в обмене акциями, исходя из этого, я думаю, что может начаться конструктивный диалог. И если ТНК-BP удастся привлечь технологии от своей головной компании, я имею в виду BP, равно как и компания готова сотрудничать с Роснефтью на тех же условиях, а именно инвестировать на первоначальном этапе собственные средства, участвовать в диверсификации различных рисков и так далее, я думаю, что в итоге сделка вполне может состояться.
Впрочем, включение ТНК-BP в арктический проект Роснефти для многих экспертов может стать неожиданностью, поскольку ранее контролируемая государством компания всячески отказывалась рассматривать этот вариант под предлогом того, что ее конкуренты по работе в России не имеют необходимого опыта и технологий. Насколько такая позиция справедлива с точки зрения бизнеса? Михаил Крутихин продолжает.
А там никакого экономического обоснования в выборе или не выборе партнеров на шельфе не существует. Это полностью политическое решение российского руководства ограничить доступ к шельфу только государственными компаниями, ну, якобы имеющими опыт работы не менее 5 лет на шельфе и контролируемых государством. Иностранцы, в принципе, могут допускаться к проектам на шельфе только в роли либо сервисных подрядчиков, либо поставщиков технологий, как это было, например, на Штокмановском месторождении.
Эксперты также не забывают, что во время судебных разбирательств Роснефть говорила о готовности вообще отказаться от сотрудничества с BP в арктическом проекте в пользу других крупных международных компаний. Однако аналитик Банка Москвы Денис Борисов не видит в этих заявлениях реальной перспективы.
Поиск новых партнеров осложнен тем, что в отличие от BP, которая испытывала всем памятные трудности при работе, собственно, и при ликвидации последствий Мексиканского залива, иные зарубежные менеджеры не имеют таких проблем, и поэтому, собственно, переговорный процесс на таких выгодных условиях, как это было достигнуто при договоренности с Роснефтью и BP, таких же хороших условий может не последовать. То есть западные менеджеры будут более осторожны, взвешенно подходить к рискам участия в Арктике и так далее. Поэтому для Роснефти, на мой взгляд, было бы все-таки более выгодно пытаться найти очередной компромисс.
Если же сторонам все-таки удастся договориться о вхождении ТНК БП в проект Роснефти, что дает ей право на обмен акциями с БП, то эта часть сделки также должна состояться на условиях Стокгольмского арбитражного трибунала. В соответствии с ними передаваемые бумаги должны быть признаны исключительно инвестиционным вложением и помещены в специальный трастовый фонд. Это требование, по мнению партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, кардинально меняет структуру сделки.
В данном случае это полный провал всех планов двух человек, кто у нас командует энергетической отраслью, Владимира Путина и Игоря Сечина, которые командуют Роснефтью и через Роснефть хотели установить контроль над этими 5% BP. Никакого контроля не получится и не будет голосующих прав у владельцев этих акций. Вообще ничего не получается. То есть это пощечина тем, кто пытался, нарушив контрактные обязательства с российскими партнерами BP, протащить вот эту сделку.
В связи с этим Михаил Крутихин считает маловероятным сотрудничество БП и Роснефти на предписанных им условиях. Единственный путь к достижению заявленного альянса, по его словам, это выкуп доли российских акционеров компании ТНК БП.
Выигравшая сторона одна – это российские партнеры компании ТНК БП. Даже если они не получат какой-то доли в арктическом проекте, то они могут рассчитывать на то, что в стремлении к союзу БП и Роснефть могут все-таки решиться на выкуп их доли в компании. А свою долю они оценивают очень высоко. Если на рынке примерно считается, что она стоит где-то 60 миллиардов долларов, то за свою долю они хотят получить 40 миллиардов.
Российская часть ТНК БП, как ожидалось, приветствовала решение Стокгольмского арбитражного трибунала. БП и Роснефть же, в свою очередь, пока от официальных комментариев воздерживаются.
Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила во вторник о предстоящей покупке за 8,5 миллиардов долларов компании Skype, ведущего провайдера телефонной связи через интернет. Услугами компании Skype, основанной в 2003 году шведским и датским предпринимателями и базирующейся в Люксембурге, в мире пользуются сегодня в целом почти 663 миллиона человек. А в среднем за месяц 145 миллионов пользователей. Компанию Skype часто называют крупнейшим международным телефонным оператором, а ее низкие тарифы или вообще возможность общаться через компьютеры без дополнительной платы все эти годы вызывали недовольство традиционных операторов телефонной связи, как сотовой, так и обычной, проводной. Во многих странах раздавались призывы ограничить услуги Skype за счет более жесткого регулирования или введения дополнительной платы, в том числе и в России. Но пока эти призывы лишь призывами и остаются. Из Москвы аналитик рынка телекоммуникаций из Альфа-банка Юлий Матевосов.
По сути своей, Skype – это та технология, которая дает возможность разговаривать через компьютер на основе технологии передачи данных. Безусловно, можно запретить всю эту технологию, но тогда, очевидно, придется, может быть, запретить и весь интернет, поскольку, в общем-то, он основан на тех же самых принципах. Поэтому запрещать или каким-то образом пытаться ограничивать эти принципы, с моей точки зрения, бесполезно. Поэтому, собственно, и вмешательство регулятора в данную область, оно не видится перспективным. Основная же перспектива, как мне бы казалось здесь, она бы формировалась на основе, скажем так, здоровой конкуренции между Skype'ом и телефонными операторами.
На каком именно поле? Только ли в тарифах?
С точки зрения звонка со Skype'а, это, по сути дела, некий пакет информации, который приходит вам на телефон. Основные вот конкурентные моменты здесь, они лежат не столько в области тарификации этого пакета данных, потому что пакет данных в данном случае будет достаточно тяжело выделить из потока пакетов данных. А конкуренция в данном случае должна идти прежде всего, наверное, на уровне качества связи. Основная игра, по-видимому, будет происходить здесь. То есть, если вы хотите говорить действительно качественно по телефону, слышать своего собеседника, очевидно, у вас какой-то важный звонок, то, скорее всего, вы, наверное, будете использовать фиксированную связь, наверное, а не Skype. Если же идет речь о том, чтобы поговорить с другом на очень большом расстоянии, в принципе, вам не совсем важно, насколько хорошо и качественно вы будете его слышать, то, очевидно, выбор будет сделан с точки зрения Skype.
Более 80% всей прибыли компания Skype получает от своих клиентов за звонки с компьютеров или мобильных устройств на телефоны обычной, проводной. беспроводной связи, а не сотовой. Почему так сложилось? Да, тарифы для звонков через Skype на стационарные телефоны, как правило, значительно ниже, чем на телефоны сотовые. Но единственная ли это причина? Из Москвы управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов.
Безусловно, ключевая причина того, что трафик Skype специализируется, так скажем, на звонках, которые приземляются на фиксированные телефоны, в том, что звонки с компьютера или с какого-либо еще устройства через Skype на фиксированную связь, как правило, дешевле, нежели альтернативы звонки сотового телефона на фиксированный аппарат, особенно междугородные, или звонки с фиксированного телефона, аналоги того, что в России до недавнего времени называлось звонками через восьмерку. Что касается тарифов на сотовую связь, они заметно выше, тарифы при звонках через Skype на сотовые аппараты. И экономической целесообразности, такой значимой, по крайней мере, как в случае со звонками на фиксированные аппараты, для массового потребителя нет.
Одна из наиболее популярных услуг, предоставляемых компанией Skype своим пользователям, это бесплатные видеозвонки друг другу по схеме компьютер-компьютер, если они оборудованы хотя бы простейшими видеокамерами. И теперь некоторые эксперты не исключают, что новый владелец Skype, компания Microsoft, может задуматься о введении некой платы за видеозвонки, что могло бы стать для нее источником дополнительной прибыли. Но даже если эта плата оказалась бы небольшой, психологически для массового потребителя важнее смена категории. То, что вчера еще было бесплатным, теперь может оказаться платным. В этом контексте, сколь реальным вам лично представляется подобное решение Microsoft в целом, гипотетически? Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Если говорить с точки зрения экономической целесообразности, да, безусловно, видеозвонки растут в популярности, и они являются новым дополнительным фактором развития самого Skype, но перевод абонентов, по крайней мере, частичный, на платную основу чреват тем, что, безусловно, значительная часть абонентов утратит интерес к услуге, и возможно повторение ситуации с аналогом Skype, который у Microsoft, собственно, существует. Этот аналог просто не развился, хотя несколько по иным причинам. Здесь хороший, мощный проект может, если не сойти на нет, то утратить массового потребителя, на котором он во многом и держится. Ведь Skype — это фактически своего рода прообраз социальной сети, поскольку это не только средство звонков, но и средство передачи коротких сообщений, обмена информацией между отдельными пользователями, а также между группами пользователей. Риск все-таки великоват. Есть другие модели, есть рекламная модель, есть возможность инкорпорирования решений, существующих и перспективных приложений на базе Skype, в решения, которые есть у Microsoft. И в целом правильнее, наверное, было бы идти именно этим путем.
Объем сделки по покупке компании Skype в 8,5 миллиардов долларов делает ее самой крупной за всю 36-летнюю историю компании Microsoft. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Рынок труда в России. Правительство меняет стратегию сокращения безработицы. Первый год долгового кризиса в Европе.
Общее количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в России на сегодня составляет 5 400 000 человек, а уровень безработицы 7,1% экономически активного населения. Эти показатели стабильны и, как сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин, практически соответствуют докризисному уровню. Аналогичная ситуация на начало мая, по его словам, наблюдается и в секторе регистрируемой безработицы.
4 мая мы зафиксировали количество зарегистрированных безработных 1 599 000, и в течение послекризисного периода достаточно, как нам кажется, неплохой показатель. Это связано и с выходом из кризиса, и с сезонным снижением. Уже началось с апреля месяца сезонное снижение традиционное. Если этот показатель сравнивать с количеством вакансий, которые объявлены в службе занятости, это более 1 400 000 вакансий, то фактически можно констатировать, что рынок фактически сбалансировался, и мы имеем место той структурной безработицы, которая была и до кризиса.
Тем не менее, российские власти не планируют отказываться от финансирования программ поддержки региональных рынков труда. В 2011 году на эти цели выделено 27 миллиардов рублей, большая часть которых будет потрачена на переподготовку разных категорий трудовых ресурсов. При этом правительство, по словам Максима Топилина, фактически откажется от поддержки программы создания временных рабочих мест, популярной в кризисный период, но критикуемой экспертами. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест. Создание новых рабочих мест – это не только ведь вопрос предупреждения безработицы. Это вопрос модернизации, диверсификации, роста производительности. То есть это вещь гораздо более серьезная, чем просто борьба с безработицей.
В следующем году по планам Министерства здравоохранения и социального развития в России полноценно заработает и программа переселения трудоспособного населения из регионов с избыточной рабочей силой. Соответствующий законопроект, по словам заместителя министра Максима Топилина, уже практически готов.
Буквально на днях министерство внесло уже согласованный в окончательном виде со всеми министерствами и ведомствами проект закона, который предусматривает совершенствование программ внутри государственной миграции. После его реализации у нас появится возможность, там правительству даются соответствующие полномочия, не только оплачивать проезд безработным гражданам и тем, кто ищет работу по территории страны, но и предоставлять подъемные до 120 тысяч рублей. Это уже будет решение правительства по этому поводу. Деньги предусмотрены на эти цели.
На сегодня самые высокие уровни безработицы отмечаются в республиках Северного Кавказа, а потому разрабатываемые программы повышения мобильности трудовых ресурсов в первую очередь будут касаться именно этой части страны. Максим Топилин считает, что не имеющие там работы российские граждане вполне могут заменить иностранных гастарбайтеров в регионах, испытывающих недостаток в рабочей силе.
У нас более 300 тысяч безработных на Северном Кавказе. Мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас низкая рождаемость, мы ее стремимся повышать. Мы говорим о том, что у нас скоро будет провал там в трудовых ресурсах, снижение численности экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте в десятилетней перспективе. При этом молодые, подготовленные должным образом, неподготовленные должным образом люди в республиках Северного Кавказа, в нашей стране, да, испытывают сложности с поиском работы. Мы что, должны оставить эту ситуацию так, что вот у нас будет там в Архангельске, в Амурской области или где-то что-то не хватать, а мы будем привлекать там пачками мигрантов для того, чтобы здесь сохранялся вот этот вот очаг безработицы? Ну, наверное, это было бы неправильно.
Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работу жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью и массово поедут в центр страны, например, в ту же Москву? Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости. К сожалению, мы считаем, что Москва, как говорится, резиновая, и не только по экономическому фактору. По экономическому она может быть и резиновая, но вот по национальному фактору она может быть отнюдь не резиновая. И мое глубокое убеждение, что развивать экономику нужно в первую очередь на местах, и тогда масса других проблем будет решаться совершенно по-другому.
Что же касается прогноза безработицы в России на текущий год, то, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, после традиционного летнего спада ее уровень осенью и зимой вновь начнет повышаться. В целом по году число зарегистрированных безработных составит в среднем около 1 миллиона 800 тысяч человек, на 200 тысяч больше текущего показателя.
Ровно год назад, 9 мая 2010-го, Европейский Союз на пике долгового кризиса в Греции учредил специальный антикризисный фонд для предотвращения разрастания кризиса в странах еврозоны. В течение первого года существования фонда долговые кризисы разразились еще в двух странах Европы, а сам фонд теперь решено увеличить как минимум вдвое и превратить в постоянно действующий антикризисный механизм. Объем созданного фонда был определен тогда в 750 миллиардов евро. Для сравнения, это 7 годовых бюджетов Европейского Союза. Ровно 1/3 этой суммы – доля Международного валютного фонда. Остальные 500 миллиардов евро – вклад самого Евросоюза, отмечал руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран-участниц. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантии, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках только что согласованного механизма.
Под гарантии правительств стран ЕС сам фонд выпускает собственные облигации. Вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам по частям в виде кредитов. Новый механизм пришлось создавать потому, что действующее законодательство Евросоюза запрещает его участникам оказание коллективной финансовой поддержки отдельной стране, допуская ее лишь по двусторонним соглашениям, которых может быть и несколько. Именно так и была оказана весной прошлого года первая помощь Греции, а общий ее объем составит 110 миллиардов евро. Доля страны в общем объеме экономики еврозоны едва превышает 2,5%. Главный экономист немецкого Коммерцбанк Кристоф Вайль.
Да, если сравнивать со всей еврозоной, то доля Греции незначительна. Но следует помнить, что задолженность правительства Греции уже превышает 250 миллиардов евро, и если вдруг оно окажется неплатежеспособным, то стране грозит мощный дефолт. И последствия такого дефолта, как нам представляется, могут стать и для Греции, и для всей еврозоны еще более разрушительными, чем, скажем, для американского или международных финансовых рынков банкротство в США инвестиционного банка Lehman Brothers осенью 2008 года. Этим-то и объясняются опасения Европейского Союза.
Речь идет прежде всего о потенциальных проблемах западноевропейских банков. Например, треть греческих облигаций вне самой страны принадлежит банкам Франции, еще четверть – банкам Германии. Эти же банки являются крупными держателями гособлигаций Ирландии, второй страны после Греции, обратившейся в прошлом году к Европейскому Союзу за финансовой помощью в ноябре, и первой, получившей ее в виде средств учрежденного ровно год назад Европейского антикризисного фонда, того самого на 750 миллиардов евро. Аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Проблемы Ирландии во многом сводятся к неопределенности реального положения ее финансовой системы. Например, по-прежнему неясно реальное состояние балансов ирландских банков, как и госбюджета Ирландии. Все это следствие финансового пузыря, который формировался в стране годами и лопнувшего после краха рынка недвижимости.
Общий объем помощи Ирландии был определен в 85 миллиардов евро. А еще через 5 месяцев, в начале апреля этого года, за финансовой помощью обратилась к Евросоюзу Португалия, треть общего долга которой приходится на задолженность банкам соседней Испании. Профессор Мадридского университета Комплутенса Франсиско Кабрильо.
Испанским, как и португальским компаниям и предприятиям, утратившим конкурентоспособность из-за своей технологической отсталости, трудно продавать что-либо не только за рубежом, но и внутри своих стран. И мы видим, как компании из других стран, экономика которых успешно развивается, вытесняют испанские и португальские товары с их внутренних рынков. Экономики как Испании, так и Португалии на сегодня крайне слабы.
В середине декабря, то есть через месяц после согласования объемов помощи Ирландии, на саммите Евросоюза было решено создать к середине 2013 года новый, уже постоянно действующий антикризисный фонд, который должен сменить нынешний, созданный год назад, как временный. Его реальный платежный потенциал предполагается увеличить почти вдвое, хотя пока из средств нынешнего фонда израсходовали лишь считанные проценты. Главный экономист банка Unicredit в Мюнхене Андрей Реас.
Исходя из ситуации на сегодня, можно предположить, что этого объема пока вполне хватит. Но из-за неустойчивости на финансовых рынках еврозоны все может измениться. Вспомним, в Европе преобладало мнение, что создание фонда на 750 миллиардов евро снимет напряжение на финансовых рынках. Но, увы, это удалось лишь частично.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в понедельник о снижении суверенного кредитного рейтинга Греции, уже находящегося вне инвестиционной категории, еще на две ступени. Аналитики агентства отмечают все возрастающую вероятность того, что стране придется договариваться с частными кредиторами о реструктуризации долгов, а с Европейским Союзом о продлении сроков возвращения полученных антикризисных кредитов. Во вторник в Грецию прибыла специальная группа экспертов Европейского Союза и Международного валютного фонда, которым предстоит оценить перспективы платежного баланса страны с точки зрения ее реальных возможностей обслуживать накопленные долги. А в среду в Греции прошла общенациональная забастовка против реализуемых мер экономии государственных расходов. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!